Глава 17. В заключении. Тем из вас, кто никогда не странствовал меж звезд, наш случай может показаться невероятным. Слова лились легко, и Дэйн произносил их уверенно, стараясь внушить зрителям доверие, заставляя их понять, что значит быть вне закона. Нас преследует патруль, и мы поставлены вне закона, как зачумленный корабль. Откровенно сказал он. «Но вот наша история». Дэйн даже не ожидал, что сможет говорить так гладко. Он быстро рассказал о Сарголе и о вредителях, которые проникли к ним на корабль с этой планеты. В этот момент он протянул руку в перчатке и извлек из клетки извивающееся создание, щелкающее своими челюстями и клешнями. Дэйн подержал его над столом, чтобы все видели, как оно меняет цвет, и поняли, почему его сразу не обнаружили на королеве. Дэйн продолжал рассказывать, как постепенно выходили из строя члены экипажа и об их вынужденном нападении на эй-станцию компании «Интерсолар». «Потребуйте, чтобы и «Интерсолар» сказал правду», — обратился он к аудитории за стенами студии. «Мы не пираты». «Они обязаны предъявить нашу расписку, которую мы оставили на станции». Затем он описал странную охоту. Когда они во главе с Хоботом обнаружили и изолировали угрозу и их посадку в центре большого ожога, он рассказал о своем полете за медицинской помощью и о похищении Хована. В этот момент он повернулся к врачу. «Вот врач Хован». Он согласился выступить и подтвердить, что я говорю правду. Королева Солнца не имеет никакой болезни, а члены экипажа отравлены ядом этого животного, и их можно вылечить. В течение следующих нескольких секунд он не знал, сможет ли врач выступить. Хован выглядел совершенно больным. Было похоже, что он все еще не может прийти в себя после решительных средств, которые вызвали его пробуждение. Но Хован нашел скрытые источники необходимой энергии. И его появление стало именно таким, на какое друзья рассчитывали. Он все время использовал постоянные медицинские термины. Но от такого описания, что он обнаружил на корабле, и средств, которые он использовал для прекращения действия яда, их шансы лишь увеличивались, подумал Дэйн. Когда врач закончил, Дэйн добавил несколько заключительных слов. «Мы нарушили закон», — откровенно признался он. «Но мы сделали это для самозащиты. Но все, что мы просим сейчас, — это беспристрастного расследования и право защищать себя. Такое же, какое имеете вы перед земным судом». Но закончить он не успел. Его прервали. Из динамика над ним послышался резкий голос.
«Сдавайтесь! Это патруль! Сдавайтесь!» «Или будете нести ответственность?»
Слабый звон, который сопровождал выход в эфир, прекратился. Связист с довольной улыбкой отвернулся от пульта управления. «Они разомкнули цепь, передача окончена!» Дэйн взглянул на клетку, в которой теперь сидел невидимый вредитель. Он сделал все, что мог. Они сделали все, что могли. Он не ощущал ничего, кроме чувства огромной усталости. Беспредельной слабости, не столько физической, сколько моральной. Рип нарушил тишину вопросом, обращенным к радисту. «Вы можете связаться с теми, внизу?» «Захотели вступить в переговоры?» Лицо его прояснилось. «Да, здесь есть интерком, и я могу включить его». Рип встал. Он расстегнул пояс, поддерживающий оружие, и положил его на стол, обезоружив тем самым себя. Не говоря ни слова, Али и Дэйн последовали его примеру. Игра была закончена, и продолжать борьбу дальше не имело смысла. Тогда временный капитан королевы отдал последний приказ. «Передайте им, что мы спускаемся вниз безоружными». «Мы сдаемся». Он помолчал и взглянул на Хована. «Вам лучше остаться здесь. Если что-то произойдет, лучше не вмешиваться в это». Хован кивнул в ответ, и трое с королевы вышли из помещения. Дэйн, вспомнив о том, что они сделали с лифтом, предложил. «Мы можем подождать и здесь». «Какая разница, где мы с ними встретимся?» Пожал плечами Али, зевнул, и глаза его потемнели. «Не думаю, чтобы они дали нам возможность спокойно выспаться. Как ты считаешь?» — обратился он к Рипу. «Насколько успешно мы все это проделали?» Однако Рип воздержался от оценки произошедшего. «Мы использовали наш единственный шанс. Теперь слово за ними». И он указал на стену, на бесконечный населенный мир за этой стеной. «Я вижу, что мы оставили это чудище Ховану», — криво улыбнулся Али. «Он хотел проделать с ним какие-то опыты», — ответил Дэйн. «Думаю, он заработал это. А теперь сюда направляются те, которые осуществят то, что заработали мы», — прервал его Рип, услышав шум лифта. «Может, стоит укрыться?» — движение бровей Али подчеркнуло его слова. «Представители закона и порядка могут начать разговор с бластера». Но Рип не шелохнулся, неотрывно глядя на дверь лифта. Али и Дэйн подошли к нему и образовали единую группу. Что бы ни случилось, люди королевы встретят это вместе. Али был прав. Четверо появившихся держали бластеры наготове. Двое из них были в серебристо-черной форме патруля, а двое других — в зеленой форме полиции. Все они выглядели как люди, с которыми шутки плохи. Стало ясно, что они готовы не давать поставленным вне закона никаких шансов. Несмотря на то, что люди королевы не оказывали сопротивления, на них надели наручники. Короткий обыск показал, что они безоружны, и им приказали пройти в кабину лифта. Сопровождали их двое полицейских. Остальные, по-видимому, отправились осматривать телестудию. Полицейские не разговаривали. За все время они обменялись между собой лишь несколькими словами и кратко приказали пленникам двигаться вперед. Вскоре они оказались в нижнем холле. Перед ними были остатки краулера и дверь с прожженной большой дырой. «Отличная работа», — прокомментировал Али. «Им пришлось повозиться». «Вперед!» Тяжелая рука толкнула его в спину. «Держи руки при себе», — повернувшись, проговорил Али, и его глаза колюче сверкнули. «Мы еще не заключенные на лунных шахтах. Вы вне закона». Полицейский был откровенно враждебен. Дэйн похолодел. Впервые он по-настоящему понял всю сложность их положения. Люди, поставленные вне закона, могли быть расстреляны без предупреждения и без суда первым встречным. Если это положение будет распространено на весь экипаж королевы, у них практически нет никаких шансов. Увидев, что помощник инженера больше не возражает, он понял, что и у Али те же соображения. Теперь все зависело от того, какое впечатление на слушателей произвело его выступление. Если общественное мнение на их стороне, они смогут защищаться законным путем. В любом случае, лунные шахты были для них лучшим исходом. Их вывели наружу на ослепительный солнечный свет. Здесь стояла королева, и ее борта, поврежденные метеоритами, отражали свет родного солнца. А вокруг на безопасном расстоянии расположился целый армейский корпус. Власти хотели быть уверенными, что бунтовщики больше не смогут скрыться. Дэйн решил, что их сейчас погрузят в мобили или в катер и увезут, но их провели через ряды огнеметов на открытую площадку, где их стало видно с корабля. Офицер патруля, на эмблеме которого в виде скрещенных мечей ослепительно отражалось солнце, стоял у громкоговорителя. Убедившись, что трое пленников доставлены, он поднял микрофон и заговорил. Его голос полетел над полем и, несомненно, достиг ушей Уикса в закрытом корабле.
«Через 5 минут вы должны открыть люк. Ваши люди схвачены. Через 5 минут открывайте люк и сдавайтесь».
Али рассмеялся. «Интересно, как они собираются проникнуть в корабль?» произнес он, ни к кому не обращаясь, но явно рассчитывая на внимание окружающих полицейских. «Им потребуется что-то другое, помимо огнеметов, если старушка не откликнется на это предложение». Дэйн про себя согласился с ним. Он надеялся, что Уикс решит не открывать люк корабля. «В конце концов, хуже, чем теперь, не будет. Никакое оружие, стянутое сюда, и никакой инструмент не могли нарушить защиту королевы, а на корабле достаточно запасов продовольствия, чтобы Уикс смог продержаться не одну неделю. Поскольку Тау уже приходил в себя, он, возможно, за это время выздоровеет и поставит на ноги всю команду королевы. Все зависело от решения, которое примет Уикс. Как долго продолжалось бы затишье, никто не знал, ибо в этот момент на сцене появилось еще одно действующее лицо. Через ряды осаждающих пробился Хован, сопровождаемый патрульными. Что-то в его поведении свидетельствовало, что он готов на бой. Разговор у микрофона был слышен по всему полю, чего, вероятно, совсем не хотели патрульные. «На борту корабля больные!» — прогремел голос Хована. «Я требую разрешения вернуться к своим обязанностям. Когда они сдадутся, они немедленно получат необходимую медицинскую помощь», — ответил офицер. Но его ответ не произвел впечатления на врача из далекого поселка, в лице которого королева получила большую поддержку, чем даже могла рассчитывать. «Про бона публика!» — произнес свой девиз медицинской службы Хован. «Для общественного блага! Зачумленный корабль!» — начал было офицер, но Хован насмешливо прервал его. «Ерунда!» — его голос гремел над полем. «На борту нет чумы, и я могу это доказать перед Советом медицины. И если вы оставите этих людей без необходимой медицинской помощи, я обвиню вас перед Советом!» Дэйн глубоко вздохнул. Хован был на их стороне. Не будучи членом экипажа королевы и имея достаточно оснований быть недовольным людьми королевы, он, тем не менее, всем своим профессиональным авторитетом заступался за них. Офицер патруля, не готовый к такому повороту дела, после некоторого раздумья ответил. «Если вы согласны отправиться на борт корабля, идите». Хован отобрал у него микрофон. «Уикс», — нетерпеливо сказал он, — «я иду. Иду на борт один». Все глаза обратились к кораблю. Какое-то мгновение казалось, что Уикс не поверил врачу. Но вот на носу корабля открылся один из спасательных люков, которые используют лишь в самых крайних случаях, и оттуда, звено за звеном, стала спускаться пластмассовая висячая лестница. Боковым зрением Дэйн заметил какое-то движение слева от себя. Наручники мешали ему. Он повернулся всем телом и увидел полицейского, который направлял ствол станкового пулемета на открытый люк. Прыгнув, он ударил полицейского плечом, сбил его, и они оба покатились по бетонной площадке. Рип крикнул, и чья-то рука схватила беспомощного Дэйна. Он встал на ноги, ощущая во рту соленый привкус крови, текущий по губам разбитым сильным ударом полицейского. Он сплюнул красную слюну и гневно посмотрел на окружающих. «Почему вы не бьете его ногами?» — презрительно спросил Али. «Ведь у него закованы руки». «Это будет веселая шутка!» «Что случилось?» — спросил пробравшийся через кольцо полицейский офицер. Полицейский поднял пулемет, сбитый Дэйном. «Ваш парень выбрал себе цель в открытом люке», — ответил Али. «Это ваш обычный прием, сэр». Офицер ответил сердитым взглядом и приказал полицейскому убраться. Дэйн с прояснившимся взглядом следил за королевой. Хован взбирался по лестнице и был уже на расстоянии протянутой руки от открытого люка. Тот факт, что врач оказался на лестнице, а потом и на корабле, подействовал на них ободряюще, но друзьям не позволили долго радоваться их маленькой победе. Их увели с поля, посадили в мобиль и увезли в город, находившийся в нескольких милях. Они были в заключении у патруля, а не у земной полиции. Дэн не знал, хорошо это или нет. Как вольный торговец, он испытывал невольное уважение к организации, за действиями которой мог наблюдать на Лимбо. Немного позднее с них сняли наручники, и они очутились в небольшой комнате с голыми стенами и единственной скамьей, на которую с облегчением опустились. Дэйн увидел предостерегающий жест Али. Они находились под невидимым наблюдением. Очевидно, их разговоры подслушивались. «Им есть о чем подумать», — заметил помощник инженера, прислоняясь к стене. «Мы либо отпетые преступники, либо герои». «Если мы герои», — насмешливо спросил Дэйн, — «то почему же нас заперли здесь? Мне больше нравится земной комфорт, начинающийся с еды».
«Ни отпечатков пальцев, ни психологических тестов», — бормотал Рип. «Нас не пропустили через проверочную систему».
«Но мы, несомненно, не забыты». «Вытри лицо, ребенок», — обратился Али к Дэйну. «Ты все еще капаешь».
Помощник суперкарга провел рукой по подбородку, и она стала липкой и красной, но зубы, к счастью, уцелели.
«Видимо, Хован мало рассказал им», — заметил Камил. «Тебе нужна медицинская помощь».
Дэйн слегка прикоснулся ко рту. Ему не так уж и была нужна эта помощь, но он предположил, что Али говорит для тех, кто в настоящий момент за ними наблюдает.
«Кстати, о Ховане. Интересно, что стало с теми вредителями, которых он хотел изучить? Выйдя из башни, он не захватил с собой клетку», — сказал Рип.
«Если вредитель спрячется в этом здании, у них будет немало проблем». Дэйн позволил себе подбросить кое-что своим тюремщикам для размышления. «Он практически невидим и ядовит, и, возможно, способен размножаться. Мы же о них почти ничего не знаем».
«Интересно», — рассмеялся Али. «Только представь себе добрую сотню таких созданий, бегающих по телецентру. И единственный на Земле Квикс принадлежит капитану Джилико. Он сможет поставить любые условия. Весь город будет полон спящими, пока они смогут договориться».
Заставили ли эти слова патрульных поторопиться в телебашню на поиски клетки с вредителем? Мысль об этом была приятна для космонавтов. Через час их покормили. В стене на уровне пола раскрылась щель, и через нее продвинули три подноса.
Рип сморщил нос. «Теперь я понял. Нас считают зачумленными и держат в изоляции под наблюдением. Не упадем ли мы, покрывшись красными пятнами?»
Али снял крышку с подноса, потом неожиданно встал и поклонился стене.
«Большое спасибо», — заявил он. «Не может быть ничего лучшего. Еда командного состава. У нас сохранятся самые лучшие воспоминания об этом, и мы высоко оценим вашу заботу, когда нас об этом спросят».
Пища действительно была отличной. Из-за разбитых губ Дэйну приходилось есть осторожно, но будущее представлялось ему в розовом свете. То обстоятельство, что их не подвергли процедурам, обычным при обращении с преступниками, уже стало многообещающим. Патруль не был уверен в том, кто же они.
«Нас накормили», — сказал Али, доедая
последний кусок со своего подноса.
«Теперь нас, вероятно, уложат спать, а мне понадобится несколько суток, чтобы выспаться».
Но их намек не поняли, и они продолжали сидеть на скамье. Время шло. По расчетам Дэйна, сейчас уже наступала ночь, но искусственный свет продолжал освещать комнату без окон. Что обнаружил Хован на корабле? Осталась ли королева неприступной? Или ее уже заняли полицейские и патрульные? Дэйн очень устал. Казалось, что ему под веки насыпали горячий песок. Все тело болело. В конце концов он погрузился в дремоту, из которой его вывела судорога шеи. Рип откровенно спал, опираясь плечами и головой о спину Али, который сидел с закрытыми глазами. Хотя помощник суперкарга был уверен, что Али устал не меньше своих товарищей, он понял, что Али чего-то ждет. Дэйн снова задремал. Ему чудилось, что он вновь идет по рифам Саргалийского моря, но оружия у него не было, а поверхность воды скрывала горпов. Когда он споткнулся о щель в омываемом волнами рифе, из воды вынырнуло паукообразное чудище, а он беззащитен. Он даже убежать не мог, его не слушались ноги.
«Проснись!» — Али тряс его за плечи. «Уж не заболел ли ты лунатизмом?»
«Горб!» Дэйн пришел в себя и смутился, не желая признаваться Али в кошмарах.
«Здесь нет горпов. Ничего, кроме...»
Слова Камила прервались скрежетом открываемой двери. Но не патрульный в серебристо-черном мундире пришел звать их на суд. В проеме стоял Ван Райк, благожелательно улыбаясь не вполне проснувшимся пленникам.
«Ну-ну, вот и они, наши заблудшие».
Его мурлыкающий голос показался Дэйну самой прекрасной музыкой.